Фёдор Михайлович Достоевский. Дневник писателя. 1881 год. Январь. Глава 1. Часть 1. Финансы. Гражданин, оскорблённый в Ферсите. Увенчание снизу и музыканты. Говорильня и говоруны. Господи, неужели и я после 3 лет молчания выступлю в возобновленном дневнике моем с статьей экономической? Неужели и я экономист-финансист? Никогда таковыми не был. Несмотря даже на теперешнее поветрие, не заразился экономизмом. И вот туда же за всеми выступаю статьей экономической. А что теперь поветрие на экономизм, в том нет сомнения. Теперь все экономисты. Всякий начинающийся журнал смотрит экономистом и в смысле этом рекомендуется. Да и как не быть экономистом? Кто может теперь не быть экономистом? Падение рубля, дефицит. Этот всеобщий экономический вид появился у нас наиболее в последние годы, после нашей турецкой кампании. О, и прежде у нас рассуждали много о финансах, но во время войны и после войны все бросились в финансы по преимуществу. И опять-таки, конечно, все это произошло натурально. Рубль упал, займы на военные расходы и прочее. Но тут, кроме собственного рубля, была и отместка, да и теперь продолжается именно за войну отместка. Мы, дескать, говорили, мы предрекали. Особенно пустились в экономизм те, которые говорили тогда, в 76-м и 7-м годах, что денежки лучше великодушия, что восточный вопрос — одно баловство и фикция, что не только подъема духа народного нет, не только война ненародная и не национальна, но в сущности и народа-то нет. А есть и пребывает по-прежнему все та же костная масса, немая и глухая, устроенная к платежу податей и к содержанию интеллигенции. Масса, которая, если и дает по церквам гроши, то потому лишь, что священник и начальство велят. Все русские ферситы, а их много развелось в интеллигенции нашей, были тогда страшно оскорблены в своих лучших чувствах. Гражданин Ферсите был оскорблен, вот и начали они мстить, попрекая финансами. Мало-помалу примкнули к ним уже и не ферситы, даже бывшие герои примкнули. Все понемногу надулись, некоторые, впрочем, очень. Правда, и мир невыгодный поспособствовал. Берлинская конференция. Кстати, об этой Берлинской конференции. Меня тогда одна баба в глуши, в захолустье, на проселочной дороге, хозяйка постоялого дворика, вдруг спрашивает: «Батюшка, а скажи ты мне, как нас там за границей-то теперь порешили? Не слыхать ли чего?» Подивился я тогда на эту бабу. Но об этом, то есть о тогдашнем подъеме духа народного, потом. Я только хочу теперь сказать, что об рубле и о дефиците все теперь пишут. И уж, конечно, тут отчасти и стадность. Все пишут, все тревожатся. Так как же и мне не тревожиться? Подумают, что не гражданин, не интересуюсь. Впрочем, есть кое-где и настоящая гражданская тревога. Есть боль, есть болезненные сомнения за будущее. Не хочу душой кривить. Но однако же, хоть и истинно гражданские боли, а почти везде все на тему. Зачем где у нас все это не так, как в Европе? В Европе где везде хорош талер, а у нас рубль дурен. Так как же это мы не Европа? Так зачем же это мы не Европа? Умные люди разрешили, наконец, вопрос, почему мы не Европа? и почему у нас не так, как в Европе. Потому де, что не увенчано здание. Вот и начали все кричать об увенчании здания, забыв, что из здания-то еще никакого не выведено, что и венчать-то стало быть совсем нечего, что вместо здания всего только несколько белых жилетов, вообразивших, что они уже здание и что увенчание, если уж и начать его, гораздо пригоднее начать прямо снизу, с армяка и лаптя, а не с белого жилета. Тут сделаем необходимую оговорку. Увенчание снизу, на первый взгляд, конечно, нелепость, хотя бы лишь в архитектурном смысле, и противоречит всему, что было и есть в этом роде в Европе. Но так как у нас все своеобразно, все не так, как в Европе, а иногда так совсем наоборот, то и в таком важном деле, как увенчание здания, дело это может произойти наоборот в Европе, к удивлению и негодованию наших русских европейских домов. Ибо к удивлению Европы наш низ, наш армяк и лапоть, есть в самом деле в своем роде уже здание. Не фундамент только, а именно здание, хотя и незавершенное, но твердое и незыблемое, веками выведенное, и действительно, взаправду всю настоящую истинную идею, хотя еще и не вполне развитую, нашего будущего, уже архитектурно законченного здания, в себе одном предчувствующее. Впрочем, все эти возгласы европейцев наших об увенчании, если уж всю правду сказать, имеют характер именно, как и сказали мы выше, более стадный и механически успокоительный, чем рассудочный и действительно гражданский, нравственно гражданский. И потому так набросились все на это новое утешение, что все эти внешние именно механические успокоительные утешения всегда легки и приятны, и чрезвычайно сподручны. Нужна де только европейская формула, и все как раз спасено. Приложить ее, взять из готового сундука, и тотчас же Россия станет Европой, а рубль — талером. Главное, что приятно в этих механических успокоениях, это то, что думать совсем не надо, а страдать и смущаться и подавно. Я про стадо говорю, я праведников не трогаю. Праведники везде есть, даже и из европейцев русских, и я их чту. Но согласитесь, что у нас в большинстве случаев все это как-то танцуя происходит. Чего думать, чего голову ломать, еще заболеет. Взять готовое у чужих. И тотчас начнется музыка, согласный концерт. Мы верно уж поладим, коль рядом сядем. Ну, а что, коль вы в музыканты-то еще не годитесь, и это в огромнейшем, в колоссальнейшем большинстве, господа? А что, коль из белых жилетов выйдет лишь одна говорильня? А что, коли колоссальнейшее большинство белых-то жилетов в увенчанное здание и вовсе выпускать не надо? На первый случай, конечно. Если уж так случится когда-нибудь, что оно будет увенчано, то есть их бы и можно и пустить, и должно, потому что все же они русские люди, а многие так и люди хорошие. Если б только они со всей землей захотели смиренно в ином общем великом деле свой совет сказать. Но ведь не захотят они свой совет вместе с землей сказать, возгордятся над нею. До сих пор целых два столетия были особо, а тут вдруг и соединятся. Это ведь не водевиль. Это требует истории и культуры, а культуры у нас нет и не было. Посмотрите, вникните в азарт иного европейского русского человека. И притом иной раз самого невиннейшего и любезного по личному своему характеру. Посмотрите, вникните, с каким нелепым, ядовитым и преступным, доходящим до пены у рта, до клеветы азартом припирается он за свои заветные идеи. И именно за те, которые в высшей степени не похожи на склад русского народного мира созерцания, на священнейшие чаяния и верования народные. Ведь такому барину, такому белоручке, чтобы соединиться с землею, воняющей зипуном и лаптем, чем надо поступиться, какими святейшими для него книжками и европейскими убеждениями? Не поступится он, ибо брезглив к народу и высокомерен к земле русской, уж невольно. Мы, дескать, только одни можем совет сказать, скажут они. А те остальные, то есть вся та земля, пусть и тем довольны будут пока, что мы, образуя их, будем их постепенно возносить до себя и научим народ его правам и обязанностям. Это они-то собираются поучать народ его правам и главные обязанностям. Ах, шалуны! Русское общество не может де пребывать в уездной кутузке вместе с оборванным народом, одетым в национальные лапти. Так ведь, выходя с таким настроением, можно и даже неминуемо дойти опять до закрепощения народного зипуната и лаптя, хотя и не прежним крепостным путем, так интеллигентной опекой и ее политическими последствиями, а народ опять скуем. Ну и, разумеется, кончат тем, что заведут для них у себя говорильню. Заведут, да и сами себя и друг друга с первого же шагу не поймут и не узнают. И это, наверное, случится так. Будут лишь в темноте друг об друга стукаться лбами. Не обижайтесь, господа, это и не с таким обществом, целых два века оторванным от всякого дела и не имеющим никакой самобытной культуры, как ваше, случалось, когда доходила до него очередь в первый раз свой совет сказать. Это и с культурнейшими народами случалось. Но так как те все-таки за собой имели вековую культуру, и что прежде всего более-менее на народ опирались, то и оправлялись скоро, и выступали на дорогу твердую, конечно, тоже не без предварительных шишек на лбу. Ну а вы, наши европейцы, на что обопретесь? Чем сладитесь? Тем только, что рядом сядете. А сколько расплодилось у нас теперь говорунов. Точно, в самом деле готовятся. Сядет перед вами иной передовой и поучающий господин и начнет говорить. Ни концов, ни начал, все сбито и сверчено в клубок. Часа полтора, говорит. И главное, ведь так сладко и гладко, точно птица поет. Спрашиваешь себя, что он? Умный или иной какой, и не можешь решить. Каждое слово, казалось бы, понятно и ясно, а в целом ничего-то не разберешь. Курицу ли впредь яйца учат, или курица будет по-прежнему на яйцах сидеть, ничего этого не разберешь. Видишь только, что красноречивая курица вместо яиц дичь несет. Глаза вылупишь под конец, в голове дурман. Это тип новый, недавно народившийся. Художественная литература его еще не затрагивала. Много чего не затронула еще наша художественная литература из современного и текущего. Много совсем проглядела и страшно отстала. все больше типами 40-х годов пробиваются. Много что 50-х. Даже и в исторический-то роман, может, потому ударилась, что смысл текущего потеряла. Часть вторая. Возможно ли у нас спрашивать европейских финансов? А что же финансы? Что же финансово-то статья, скажут мне? Но опять-таки, какой я экономист, какой финансист? Да и не смею я вовсе писать о финансах. Почему же осмелился-то и собираюсь писать? А вот именно потому, что уверен, что, начав о финансах, перееду совсем на другое, и выйдет у меня не финансовая, а совсем иная какая-нибудь статья. Вот этим только я и ободрен, ибо и недостоин я вовсе писать о финансах, так как сам знаю, что смотрю на наши финансы совсем не с европейской точки, и не верую даже, что ее можно к нам приложить, и именно потому, что мы вовсе не Европа, и что все у нас до того особливо, что мы в сравнении с Европой почти как на Луне сидим. В Европе, например, арабское, феодальное отношение низших сословий к высшим уничтожалось веками, и, наконец-то, раздалась революция. Все одним словом совершилось культурно и исторически, а у нас же крепостное право рушилось в один миг, со всеми последствиями и, слава богу, без малейшей революции. И вот, казалось бы, откуда бы быть потрясению, то есть капитальному, очень большому? Правда и то, все, что вдруг падает, падает всегда очень опасно, то есть с большим потрясением. Не я, разумеется, пожалею, что вдруг упало. Страшно хорошо, напротив, что весь этот мерзостный исторический грех наш упразднился разом по великому слову освободителя. Тем не менее, закон природы нельзя миновать, и потрясение вышло большое. И пусть бы большое, но почему столь великое? Разумеется, не все законы истории, и уж без сомнения, есть весьма многие, которые теперь ясно различают, почему все так вышло. Но не развивая эту тему дальше, велика она и огромна, историку будущего века разве только по силам. Не прибавляя больше ни слова, укажу лишь на иные частности, что прежде всего бросаются в глаза и смущают. Вот, например, посмотрите. Рухнуло крепостное право, мешавшее всему, даже правильному развитию земледелия. И вот тут-то бы, кажется, и зацвести мужику, тут-то бы, кажется, и разбогатеть ему. Ничуть не бывало. В земледелии мужик съехал прямо на минимум того, что может ему дать земля. И главное в том беда, что еще неизвестно, найдется ли даже и впредь такая сила, и в чем именно она заключается, чтобы мужик решился возвыситься над минимумом, который дает ему теперь земля, и попросить у ней максимума. Скажут умники, вопрос пустой и уже всем понятный, но я твердо уверен, что еще далеко не разрешенный и несравненно огромнейший, несравненно более захватывающий в себе содержание, чем предполагают его. Затем посмотрите опять. Все прежнее барское землевладение упало и понизилось до жалкого уровня. А вместе с тем, видимо, началось перерождение всего бывшего владельческого сословия в нечто иное, чем прежде, в народ, в интеллигентный народ. Ибо во что же, казалось бы, переродиться-то ему? Вот бы и прекрасно, и уж лучше, кажется, нельзя бы и быть, ибо страшно нужна народу интеллигенция, предводящая его. Сам он жаждет и ищет ее. Но, к сожалению, и это у нас и пока еще в идеале и представляется лишь прелестным журавлем, летающим в небе. В действительности же далеко не так. Захочет ли сословие и прежний помещик стать интеллигентным народом? Вот вопрос. И знаете ли, самый важный, самый капитальный, какой только есть у нас теперь, и от которого зависит, может быть, все наше будущее. А между тем вопрос этот далеко еще не решен, и даже представить нельзя, каким путем разрешится. Не захочет ли, напротив, сословие опять возгордиться и стать опять над народом властью силы? Уж, конечно, не прежним крепостным путем. Но не захочет ли, например, оно вместо единения с народом из самого образования своего создать новую властную и разъединительную силу и стать над народом аристократией интеллигенции, ее опекающей? Захочет ли оно искренно признать народ своим братом по крови и духу? Впредь, навсегда. Почтит ли оно то, что чтит народ наш? Согласится ли возлюбить то, что возлюбил народ даже более самого себя? А ведь без этого никогда и никто не сойдется с нашим народом, ибо то, что он чтит и любит, у него крепко, и он не поступится им ни для какой интеллигенции, как бы ни жаждал ее сам. Все это у нас страшно насущно и страшно не решено. И вообще, у нас все теперь в вопросах. И что главное, все ведь это требует времени, истории, культуры, поколений. А у нас, напротив того, предстоит разрешить в один миг. В том-то и главная наша разница с Европой, что не историческим, некультурным ходом дела у нас столь многое происходит. А вдруг и совсем даже как-то внезапно, иной раз даже никем до того неожиданным предписанием начальства. Конечно, все произошло и идет не по вине чьей-нибудь. И уж если хотите, тогда же и исторически. Ну и согласитесь с тем, что такой истории не знала Европа. Как же спрашивать с нас Европы, да еще с европейской системой финансов? Я, например, верю, как в экономическую аксиому, что ни железнодорожники, ни промышленники, ни миллионеры, ни банки, ни жиды обладают землею. А прежде всех лишь одни земледельцы, что кто обрабатывает землю, тот ведет все за собою. И что земледельцы и суть государства, ядро его, сердцевина. А так ли у нас, не на выворот ли в настоящую минуту? Где наше ядро и в ком? Не железнодорожник ли и жид владеют экономическими силами нашими? Вот у нас строятся железные дороги. И опять факт, как ни у кого. Европа чуть не полвека покрывалась своей сетью железных дорог, да еще при своем-то богатстве. А у нас последние 15-16 тысяч верст железных дорог в 10 лет выстроились, да еще при нашей-то нищете и в такое потрясенное экономическое время, сейчас, после уничтожения крепостного права, и уже... Конечно, все капиталы перетянули к себе именно тогда, когда земля их жаждала наиболее. На разрушенное земледелие и создались железные дороги. А разрешен ли у нас до сих пор вопрос о единичном частном землевладении? Уживется ли впредь оно рядом с мужичьим, с определенной рабочей силой, но здоровой и твердой? А не на пролетариате и кабаке основанной. А ведь без здравого разрешения такого вопроса. Что же здравого выйдет? Нам именно здравые решения необходимы. До тех пор не будет спокойствия. А ведь только спокойствие есть источник всякой великой силы. Как же спрашивать у нас теперь европейских бюджетов и правильных финансов? Уж не в том ли вопрос, почему у нас нет европейской экономики и хороших финансов? А вопрос лишь в том, как еще мы устояли, опять-таки крепкой, единительной всенародной силой устояли. А спокойствия у нас мало. Спокойствия духовного особенно, то есть самого главного. Ибо без духовного спокойствия никакого не будет. На это особенно не обращают внимания, а добиваются только временной материальной глади. Спокойствия в умах нет, и это во всех слоях. Спокойствие в убеждениях наших, во взглядах наших, в нервах наших, в аппетитах наших. Труда и сознание, что лишь трудом спасен будешь, нет даже вовсе. Чувства долга нет, да и откуда ему завестись? Культуры полтора века не было правильной, пожалуй, что и никакой. К чему я стану трудиться, коли я самой культурой моей доведен до того, что все, что кругом меня, отрицаю? А если есть колпаки, которые думают спасти здание какими-то европейскими измышлениями, то я и колпаков отрицаю, а верю лишь в то, что чем хуже, тем лучше. И вот вся моя философия. Уверяю вас, что у нас теперь это очень многие говорят, про себя, по крайней мере, а иные так и вслух. И однако говорящий такие афоризмы человек сам-то ведь из костей и плоти. «Чем хуже, тем лучше», — говорит он. «Но это ведь только для других, для всех. А самому-то мне пусть будет как можно лучше». Вот ведь как он разумеет свою философию. Аппетит же у него волчий. Мужчина с медведя, а нервы у него женские, расстроенные, избалованные. Жесток и сластолюбив, ничего перенесть не может. Да и к чему де утруждать себя и переносить? Пресеклись обеды в ресторане, пресеклись кокотки. Так для чего же и жить? Бац, и пулю в лоб. Еще хорошо, если себе пулю в лоб. А то ведь пойдет на другого, обокрадет законно и юридическим образом. Охот-то дело не ждет, бедность нарастает всеобщая. Вон купцы повсеместно жалуются, что никто ничего не покупает. Фабрики сокращают производство до минимума. Войдите в магазин и спросите, как дело идет. Прежде, скажут вам, к празднику человек, по крайней мере, полдюжины рубах себе купит. А теперь все по одной берет. Спросите даже в ресторанах модных, так как это последнее место, где бедность появляется. Нет, скажут вам, уж теперь не кутят по-прежнему, все прижались. Много что придет и обыкновенный обед спросит. И это ведь прежний щеголь, бонбансник. Выкупанные прожили, теперь еще все-таки валят последние леса, а повалят, и ничего уж не будет. А какие уж теперь леса? Поедете по железной дороге, заметьте у станции дрова. Прежде все-таки бревна рубили, а теперь совсем не редкость встретить какие-то тоненькие палочки вместо дров. Не дерево, а кусты уж рубят, подросточки. Вам, конечно, наблюдение это покажется мелочью ввиду прочих громадных вопросов нашего времени. Но ведь про леса наши финансисты решительно игнорируют, точно и не хотят знать, как будто даже по какому-то принципу. А без лесов и финансы понизятся в страшном размере, если все то сообразить и в самую глубь войти. Но в лесном вопросе все как будто слово дали себе лишь скользить по поверхности, пока не пришла беда. Она придет вдруг, ибо все пока успокоены тем, что цена лесу на рынке все еще стоит подходящая, и знать не хотят, что она, так сказать, искусственная, от усиленного предложения тех, которые валят леса и кусты даже, потому что уже все прожили, повалят, и вдруг ничего не окажется, нечего будет предложить. Но об этом потом. Я ведь начал речь о повсеместной нищете и обратном ей развитии аппетитов. Я хочу только, между прочим, заметить, что страшно развелось много капитанов Копейкиных в бесчисленных видоизменениях, начиная с настоящих до великосветских и раздушенных, и все-то на казану и на общественное достояние зубы точат. Разумеется, все они быстро превратятся у нас, если не в разбойников на больших дорогах, как было с настоящим Копейкиным, то в карманных промышленников, иные в дозволенных, а иные так и прикрывать себя юридически не станут. Иной даже гордо скажет: «Я потому таков, что все отрицаю и отрицанию способствую». О, разве нет Копейкиных либералов? Они слишком поняли, что в моде либерализм, и что на нем можно выехать. Кто их не видывал? Либерал всесветный, атеист дешевый, над народом величается своим просвещением в пятак цены. Он самое пошлое из всех пошлых проявлений нашего лжелиберализма. Но все-таки у него неутолимо развит аппетит, а потому он опасен. Вот такие-то первые и примыкают прежде всего ко всякой идее о пересадках извне для механического врачевания. Группируются и составляют толпу, которую ведут весьма часто весьма честные люди, в сущности не виноватые в том, что у них такой контингент. Пусть всякая перемена только что без труда и готовая, говорит либеральный Копейкин. Все-таки лучше мне будет с внешней-то переменой, с какой бы то там ни было, чем теперь, потому что, наверное, найду, чем поживиться на первых порах. Так ведь с этой стороны он очень опасен, хотя всего только Копейкин. Но оставим Копейкина. Все сказанное теперь еще только самый малый краюшек на тему о том, что у нас нет спокойствия. Сам вижу, что предисловие мое слишком уж длинно. Вы к финансам, но к финансам, к финансам. Часть третья. Забыть текущее ради оздоровления корней по неумению впадаю в нечто духовное. По свойству натуры моей начну с конца, а не сначала, разом выставлю всю мою мысль. Никогда-то я не умел писать постепенно, подходить подходами и выставлять идею лишь тогда, когда уже успею ее всю разжевать предварительно и доказать по возможности. Терпения не хватало, характер препятствовал, чем я, конечно, вредил себе, потому что иной окончательный вывод, высказанный прямо, без подготовлений, без предварительных доказательств, способен иногда просто удивить и смутить, а, пожалуй, так вызвать и смех. А у меня, я уже предчувствую, именно такой вывод, что над ним можно сразу рассмеяться, если не подготовить к нему читателя предварительно. Мысль моя, формула моя следующая. Для приобретения хороших государственных финансов в государстве, изведавшем известные потрясения, не думай слишком много о текущих потребностях, сколь бы сильно не вопияли они, а думай лишь об оздоровлении корней, и получишь финансы. Ну, разумеется, тотчас же раздается смех. Это де все знают, скажут мне. В вашей формуле нет ровно ничего неизвестного. Кто же не знает, что не надо истощать корней? Что, засушив корни, плодов не получишь, и так далее, и так далее. Но однако же, дайте оговориться, я еще не всю мою мысль сказал. И, увы, в том-то и беда моя, что если бы я даже целую книгу написал, развивая эту мысль мою, то и тогда, о, опять-таки предчувствую это, не сумел бы разъяснить ее настолько, чтобы ее можно было понять во всей полноте. Ибо в этой мысли заключается некий своего рода фатум. Видите ли, об оздоровлении корней, конечно, все знают. И какой же наш министр финансов более или менее о них не заботился? А уж особенно министр нынешний. Он прямо приступил к корням, и вот уже соляной налог уничтожен. Ожидаются и еще реформы, и чрезвычайные, капитальные, именно корневые. Кроме того, всегда и прежде, и 10 лет тому употреблялись многие средства на оздоровление корней. Назначались ревизии, устраивались комиссии для исследования благосостояния русского мужика, его промышленности, его судов, его самоуправления, его болезней, его нравов и обычаев и прочее, и прочее. Комиссии выделяли из себя подкомиссии на собрание статистических сведений, и дело шло как по маслу, то есть самым лучшим административным путем, какой только может быть. Но я вовсе не про то говорить теперь начал. Мало того, не только подкомиссии, но даже и такие капитальные реформы, как отмена соляного налога или ожидаемая великая реформа податной системы, по-моему, суть лишь одни паллиативы, нечто внешнее и не с самого корня начатое. Вот что я хочу выставить. С самого корня будет то, когда мы, если не совсем, то хоть наполовину, забудем о текущем, о злобе дня сего, о вопиющих нуждах нашего бюджета, о долгах по заграничным займам, об дефиците, об рубле, о банкротстве даже, которого, впрочем, никогда у нас и не будет, как не прочат его нам злорадно заграничные друзья наши. Одним словом, когда обо всем текущем позабудем и обратим внимание лишь на одно оздоровление корней. И это до тех пор, пока получим действительно обильный и здоровый плод. Ну, тогда можно будет и опять въехать в текущее, или лучше сказать уже в новое текущее. Потому что в этот антракт надо думать, что прежнее, то есть современное, теперешнее наше текущее, изменится все радикально и преобразит свой характер до того, что мы сами его не узнаем. И что же я, разумеется, понимаю, что все, что я сказал сейчас, покажется диким, что не думать о рубле, о платежах по займам, о банкротстве, о войске нельзя, что это надо удовлетворить и удовлетворять, и, по-видимому, прежде всего. Но уверяю же вас, что и я понимаю это. Видите, я вам признаюсь, я нарочно поставил свою мысль ребром и желания мои довел до идеала почти невозможного. Я думал, что именно начав с абсурда и стану понятнее. Я и сказал, что если бы мы хоть наполовину только смогли заставить себя забыть про текущее и направили наше внимание на нечто совсем другое, в некую глубь, в которую, по правде, доселе никогда и не заглядывали, потому что глубь искали на поверхности. Но я сейчас же готов смягчить мою формулу, и вот что вместо нее предложу. Не наполовину забыть о текущем, от половины я отказываюсь, а всего бы только на 1/20 долю, но с тем, непременно с тем, чтобы, начав с 20-й доли забвения текущего, в каждый следующий год прибавлять к прежней доле еще по 1/20 и дойти, например, таким образом до 3/4 забвения. Важна тут не доля, а важен тут принцип, который взять, поставить перед собой и затем уже следовать ему неуклонно. О, на это все тот же вопрос. Куда же девать текущее-то? Не похерить же его, как несуществующее. А я и не говорю похерить. Знаю сам, что существующее нельзя сделать несуществующим. Но знаете, господа, иногда и можно. Ведь если только перестать лишь на 1/20 долю ежегодно удостаивать его столь болезненно тревожного внимания, как теперь, а обратить это болезненно тревожное внимание в размере тоже 1/20 доли ежегодно на нечто другое, то дело-то представится почти что и не фантастическим, а совсем даже возможным к начатию, тем более что о текущем, повторяю это, пренебрегаем на 1/20 долю ежегодно. Уже потому одному нечего беспокоиться, что оно все не утратится, вовсе не похерится, а, повторяю это, оно само собою преобразится в нечто совсем иное, чем теперь. Само подчинится новому принципу и войдет в смысл и дух его, преобразится непременно к лучшему, к самому даже лучшему. Мне скажут, что я говорю загадками, и однако же это ничуть. Для примера и на первый случай закину лишь одно только самое маленькое предисловное словцо на тему о том, каким образом можно сразу начать переход от текущего к оздоровлению корней. Ну что, если бы, например, Петербург согласился вдруг каким-нибудь чудом сбавить своего высокомерия во взгляде своем на Россию? О, каким бы славным и здоровым первым шагом послужило бы это к оздоровлению корней! Ибо что же Петербург? Он ведь дошел до того, что решительно считает себя всей Россией. И это от поколения к поколению идет, нарастая. В этом смысле Петербург как бы следует примеру Парижа, несмотря на то, что на Париж совсем не похож. Париж уж так сам собой устроился исторически, что поглотил всю Францию, все значение ее политической и социальной жизни, весь смысл ее. Не отнимите Париж у Франции, что при ней останется? Одно географическое определение ее. И вот у нас воображают иные почти так же, как и в Париже, что в Петербурге слилась вся Россия. Но Петербург совсем не Россия. Для огромного большинства русского народа Петербург имеет значение лишь тем, что в нем его царь живет. Между тем, и это мы знаем, петербургская интеллигенция наша от поколения к поколению все менее и менее начинают понимать Россию. Именно потому, что, замкнувшись от нее в своем чухонском болоте, все более и более изменяет свой взгляд на нее, который у иных сузился, наконец, до размеров микроскопических, до размеров какого-нибудь Карлсруэ. Но выгляните из Петербурга, и вам предстанет море-океан земли русской. Море необъятное и глубочайшее. И вот сын петербургских отцов самым спокойным образом отрицает море народа русского и принимает его за нечто костное и бессознательное, в духовном отношении ничтожное и в высшей степени ретроградное. Великадия Федора да дура, годится лишь нас содержать, чтобы мы ее уму-разуму обучили и порядку государственному. Танцуя и лоща паркеты, создаются в Петербурге будущие сыны Отечества. А чернорабочие крысы, как называл их Иван Александрович Хлестаков, изучают Отечество в канцеляриях и, разумеется, чему-то научаются, но не России, а совсем иному, подчас очень странному. Это что-то иное и странное России и навязывают. А между тем море-океан живет своеобразно, с каждым поколением все более и более духовно отделяясь от Петербурга. И не говорите, что живет он хотя мощною жизнью, но еще бессознательною, как уверены до сих пор не только петербуржцы, но даже и понимающие Россию иные немногие русские люди. О, если б знали, как это неверно! И уже сколько сознания накопилось в народе русском, например, хотя бы только в теперешнее царствование. Да, сознание уже растет, растет, и уж столь много народом понято и осмысленно, что петербургские люди и не поверили бы. Это видится тем, которые видеть умеют. И это предчувствуется, и только еще не обнаруживается в целом, хотя сильно обнаруживается по местам, по углам, по домам и по избам. Где же обнаружится еще в целом? Ведь это океан, океан. Но если когда обнаружится, или только начнет обнаруживаться, то в какое внезапное удивление повергнет оно петербургского интеллигентного человека. Правда, долго ли он будет отрицать и не верить своим пяти чувствам, долго не сдастся европейский человечек. Иные так и умрут, не сдавшись. Но чтобы избегнуть великих и грядущих недоразумений, о, как бы желательно было, повторяю это, чтобы Петербург хотя бы в лучших-то представителях своих сбавил хоть капельку своего высокомерия во взгляде своем на Россию. Проникновение бы капельку больше, понимание, смирение перед великой землей русской, перед морем, океаном, вот бы чего надо. И каким бы верным первым шагом послужило это к оздоровлению корней. Но позвольте, прервут меня. Все это пока лишь только старые истрепанные славянофильские бредни. Совсем даже не реальные, а какое-то даже духовное. Но что такое оздоровление корней? Вы еще что-то не разъяснили. И что за корни? Какие корни? Что вы под этим разумеваете? Вы правы, господа, правы. Начнем об этих самых корнях. Часть четвертая. Первый корень. Вместо твердого финансового тона впадаю в старые слова. Море-океан. Жажда правды и необходимость спокойствия, столь полезного для финансов. первый корень, первый самый главный корень, который предстоит непременно и как можно оздоровить, это, без сомнения, все тот же русский народ. Все тот же море-океан, о котором я сейчас мою речь завел. Я про простой наш народ теперь говорю. О, простолюдина и мужика, про платежную силу, про мозольные рабочие руки, про море-океан. О, как не знать мне, что сделало и делает для него беспрерывно наше правительство в нынешнее царствование, начиная с освобождения его от крепостной зависимости. Да, оно заботится о его нуждах, о его просвещении, лечении, прощает ему даже недоимки при случае. Одним словом, делает и заботится много. Кто ж про это не знает? Но я не про это хочу начать речь. Я разумею лишь духовное оздоровление этого великого корня, который есть начало всему. Да, он духовно болен, но не смертельно. Главная мощная сердцевина его души здорова, но все-таки болезнь жестока. Какая же она, как она называется? Трудно это выразить в одном слове. Может быть, вот как сказать, жажда правды, но неутоленная. Ищет народ правды, и выхода к ней беспрерывно, и все не находит. Хотелось бы мне ограничиться тут лишь финансовой точкой взгляда на эту болезнь. Но придется прибавить и несколько старых слов. С самого освобождения от крепостной зависимости явилась в народе потребность и жажда чего-то нового, уже не прежнего, жажда правды, но уже полной правды, полного гражданского воскресения своего в новую жизнь после великого освобождения его. Затребовалось новое слово. Стали закипать новые чувства, стало глубоко вериться в новый порядок. После первого периода посредников первого призыва наступило вдруг нечто иное, чем ожидал народ. Наступил порядок, в который народ и рад был уверовать, но мало что в нем понимал. Не понимал он его, терялся, а потому и не мог уверовать. Явилось что-то внешнее, что-то как бы ему чужое и не его собственное. Пережевывать эту тему, столь давно пережеванную, нечего. Другие расскажут про это лучше моего. Прочтите хоть в журнале «Русь». Явилось затем бесшабашное пьянство. Пьяное море как бы разлилось по России, и хоть свирепствует оно и теперь, но все-таки жажды нового правды, новой правды уже полной, народ не утратил, упиваясь даже и вином. И никогда, может быть, не был он более склонен к иным влияниям и веяниям, и более беззащитен от них, как теперь. Возьмите даже какую-то штунду и посмотрите на ее успех в народе. Что она свидетельствует? Искание правды и беспокойство по ней. Именно беспокойство. Народ теперь именно обеспокоен нравственно. Я убежден даже, что если нигилистическая пропаганда не нашла до сих пор путей в народ, то единственно по неумелости, глупости и неподготовленности пропагаторов, не умевших даже и подойти к народу. А то при самой малой умелости и они бы проникли, как проникла и штунда. О, надо беречь народ! Сказано, будут времена, скажут вам, все здесь Христос или там, не верьте. Вот и теперь, как будто нечто похожее совершается, и не только в народе, но, пожалуй, даже и у нас, наверху. Ну, разве не волнуется народ разными необычными слухами о переделе, например, Наделов? о новых золотых грамотах. Недавно им читали по церквам, чтобы не верили, что ничего не будет. И вот, верите ли, именно после этого чтения и утвердилась по местам еще более мысль, что будет. Даром бы читать не стали. А коли уж зачали читать, значит, будет. Вот что они заговорили тотчас же после чтения, по крайней мере, по местам. Я именно знаю случай. Покупали крестьяне у соседнего помещика землю. И сошлись было в цене. А после этого чтения отступились. И без денег возьмем. Посмеиваются и ждут. Я только про слухи говорю, про способность внимать им, свидетельствующую именно о нравственном беспокойстве народа. И вот что главное, народ у нас один, то есть в уединении, весь только на свои лишь силы оставлен, духовно его никто не поддерживает. Есть земство, но оно начальство, есть суд, но и то начальство. Есть община, наконец, мир, но и то, как будто бы уж теперь тянет к чему-то похожему на начальство. Газеты полны описаниями, как народ выбирает своих выборных в присутствии начальства, непременного члена какого-нибудь, и что из этого происходит. Но анекдотов этих тысячи пересчитывать не буду. Посмотрит иной простак кругом себя и вдруг выведет, что одному де кулаку и мироеду житье, что как будто для них все и делается, так стану де и я кулаком, и станет. Другой, посмирнее, просто сопьется. Не потому, что бедность одолела, а потому, что от бесправицы тошно. Что же тут делать? Тут фатум. Ведь уж, кажется, давно управление начальства. Тут-то бы и успокоиться. А ну вышло почему-то наоборот. Вон высчитали, что у народа теперь, в этот миг, чуть ли не два десятка начальственных чинов, специально к нему определенных, над ним стоящих, его оберегающих и опекающих. И без того уже бедному человеку все и всякое начальство, а тут еще 20 штук специальных. Свобода-то движения ровно как у мухи, попавшей в тарелку с патокой. А ведь это не только с нравственной, но и с финансовой точки зрения вредно. То есть такая свобода движения. А главное, народ один, без советников. Есть у него только Бог и царь. Вот этими двумя силами и двумя великими надеждами он и держится. А другие советники все проходят мимо него, его не коснувшись. Вся прогрессивная интеллигенция, например, сплошь проходит мимо народа, ибо хотя и много в интеллигенции наших толковых людей, но зато о русском народе мало кто имеет понятия. У нас только отрицают, да беспрерывно жалуются. Зачем где не оживляется общество? И почему где никак нельзя оживить его? И что же это за задача такая? А потому нельзя оживить, что вы на народ не опираетесь, и что народ не с вами духовно и вам чужой. Вы как бы составляете верхнюю зону над народом, обернувшую землю русскую. И для вас-то, собственно, по крайней мере, как говорят и пишут у вас же, преобразователь и оставил народ крепостным, чтобы он, служа вам трудом своим, дал вам средства к европейскому просвещению примкнуть. Вы просветились в 2-то столетия, а народ-то от вас отдалился, а вы от него. Да не мы ли, скажете вы, об народе болеем? Не мы ли об нем столь много пишем, не мы ли его и к нему призываем? Так вы все это делаете. Но русский народ убежден почему-то, что вы не об нем болеете, а об каком-то ином народе, вашу голову засевшем и на русский народ не похожем, а его тогда же и презираете. Это презрительное отношение к народу в некоторых из нас, даже совсем бессознательное, положительно, можно сказать, невольное. Это остаток крепостного права. Началось же оно с тех пор, как был умерщвлен гражданский народ для нашего европейского просвещения, и пребывает в нас, несомненно, доселе, когда и воскрес народ. И, знаете, нам даже и невозможно уже теперь сойтись с народом, если только не совершится какого чуда в земле русской. Тут повторю весьма старые мои слова. Народ русский в огромном большинстве своем православен и живет идеей православия в полноте, хотя и не разумеет эту идею ответчиво и научно. В сущности, в народе нашем кроме этой идеи и нет никакой. И все из нее одно и исходит, по крайней мере, нарочно так хочет, всем сердцем своим и глубоким убеждением своим. Но он именно хочет, чтобы все, что есть у него, и что дают ему, из этой лишь одной идеи и исходило. И это несмотря на то, что многое у самого же народа является и выходит до нелепости не из этой идеи, а смрадного, гадкого, преступного, варварского и греховного. Но и самые преступники варвар, хоть и грешат, а все-таки молят Бога высшие минуты духовной жизни своей, чтобы пресекся грех их, и смрад, и все бы выходило опять из той излюбленной идеи их. Я знаю, надо мною смеялись наши интеллигентные люди. Той идеи даже и признавать они не хотят в народе, указывая на грехи его, на смрад его, которым сами же они виной были два века, угнетая его. Указывают на предрассудки, на индифферентность будто бы народа к религии, а иные даже воображают, что русский народ просто-напросто атеист. Всякая глубокая ошибка их в том, что они не признают в русском народе церкви. Я не про здание церковное теперь говорю, и не про причты. Я про наш русский социализм теперь говорю, и это обратно противоположной церкви. Слово беру именно для разъяснения моей мысли, как ни показалось бы это странным. Цель и исход которого всенародная и вселенская церковь, осуществленная на земле, поколику земля может вместить ее. Я говорю про неустанную жажду в народе русском, всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христова. И если нет еще этого единения, если не сожиждилась еще церковь вполне, уже не в молитве одной, а на деле, то все-таки инстинкт этой церкви и неустанная жажда ее, иной раз даже почти бессознательная, в сердце многомиллионного народа нашего, несомненно, присутствуют. Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского. Он верит, что спасется лишь в конце концов всесветным единением во имя Христова. Вот наш русский социализм. Вот над присутствием в народе русской этой высшей единительно-церковной идеи вы и смеетесь, господа европейцы наши. Есть много и других идей в народе, с которыми вы никогда не сойдетесь, и признаете их прямо татарскими в европейском миросозерцании вашем. Об них Об этих остальных идеях я теперь и упоминать не буду. Хотя это чрезвычайно важные идеи, которых, правда, вы вовсе не понимаете. Но теперь я об этом лишь главной идее народа нашего говорю, об чаянии им грядущей, изыждущейся в нем судьбами Божьими, его церкви вселенской. И тут прямо можно поставить формулу. Кто не понимает в народе нашем его православия и окончательных целей его, тот никогда не поймет и самого народа нашего. Мало того, тот не может и любить народа русского. А у многих ведь из них, из европейцев-то наших, сердце чистое, справедливости и любви жаждущие, а будет любить его лишь таким, каким бы желал его видеть и каким себе напредставит его. А так как народ никогда таким не сделается, каким бы его хотели видеть наши умники, а останется самим собою, то и предвидится в будущем неминуемое и опасное столкновение. Ибо вышесказанная формула имеет и обратное значение, то есть никогда народ не примет такого русского европейца за своего человека. «Полюби сперва святыню мою, почти ты то, что я чту, и тогда ты точно таков, как я, мой брат, несмотря на то, что ты одет не так, что ты барин, что ты начальство, и что даже по-русскому-то иной раз сказать хорошо не умеешь. Вот что вам скажет народ. Ибо народ наш широк и умен». Он и неверующего в его святыню, хорошего человека, иной раз почтит и полюбит. Выслушать его, если тот умен, за совет поблагодарит и советом воспользуется. Ужиться народ русский со всяким может. Иго много видал видов, многое заметил и запомнил в долгую и тяжелую жизнь свою двух последних веков. А вот вы даже и с этим не соглашаетесь, что он многое запомнил и заметил, а стало быть, и сознал, и что стало быть, не совсем же он только костная масса и платежная сила, какими вы его определили. Но ужиться, и даже любовно ужиться с человеком, дело одно, а своим человеком признать его — это совсем уже другое. А без этого признания не будет и единения. Я лишь то хочу выразить, что силы, разъединяющие нас с народом, чрезвычайно велики, и что народ остался один в великом уединении своем, и кроме царя своего, в которого верует нерушимо, ни в ком и нигде опоры теперь уже не чает и не видит, и рад бы увидеть, да трудно ему разглядеть. А между тем, о, какая бы страшная, зыждительная и благословенная сила! Новая, совсем уже новая сила явилась бы на Руси. Если бы произошло у нас единение сословий интеллигентных с народом. Единение духовное, то есть. Но, господа министры финансов, не такие бы годовые бюджеты составляли вы тогда. Какие составляете нынче? Молочные реки потекли бы в царстве. Все идеалы ваши были бы достигнуты разом. Да, но как это сделать? И неужели же виной тому европейское просвещение наше? Совсем не просвещение. Да, по правде, его у нас и нет вовсе, даже доселе. А разъединение-то все-таки пребывает, и действительно вышло как бы во имя европейского просвещения, которого нет у нас. Но настоящее просвещение тут не виновато. Я даже так думаю. Будь у нас настоящее заправское просвещение, то и разъединения бы никакого не произошло у нас вовсе, потому что и народ просвещения жаждет. но улетели мы от народа нашего, просветясь на луну, и всякую дорогу к нему потеряли. Как же нам, таким отлетевшим людям, брать на себя заботу оздоровить народ? Как сделать, чтобы дух народа, тоскующий и обеспокоенный повсеместно, ободрился и успокоился? Ведь даже самые капиталы и движение их нравственного спокойствия ищут. А без нравственного спокойствия или прячутся, или непроизводительны. Как сделать, чтобы дух народа успокоился в правде и видя правду? Может быть, правда-то есть и теперь, но надо, чтобы он ей поверил. Как внедрить в его душу, что правда есть в русской земле и что высоко стоит ее знамя? Как сделать, например, чтобы он в свой суд уверовал, в свое представительство и признал его за плоть от плоти своей и за кость от костей своих? Я не пускаюсь в подробности. Где мне? И если даже начать все разъяснять и описывать, то, думаю, и всему миру не вместить бы книг сих. Но если бы только хоть обеспечена была правда народу в будущем, так чтобы он вполне уверовал, что придет она непременно, если б только хоть капельку выбралась муха из тарелки с патокой, то и тогда бы совершилось дело великое и неисчислимое. Прямо скажу, вся беда от давнего разъединения высшего интеллигентного сословия с низшим, с народом нашим. Как же помирить верхний пояс с морем-океаном и как успокоить море-океан, чтобы не случилось в нем большого волнения? Часть пятая. Пусть первые скажут, а мы пока постоим в сторонке, единственное, чтобы уму-разуму поучиться. На это есть одно магическое словцо, именно «оказать доверие». Да, нашему народу можно оказать доверие, ибо он достоин его. Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду. И мы все в первый раз, может быть, услышим настоящую правду. И не нужно никаких великих подъемов и сборов. Народ можно спросить по местам, по уездам, по хижинам, ибо народ наш и по местам сидя скажет точь в точь все то же, что сказал бы и весь вкупе, ибо он един, и разъединенный един, и сообща един, ибо дух его един. Каждая местность только лишь свою местную особенность прибавила бы, но в целом, в общем, все бы вышло согласно и едино. Надо только соблюсти, чтобы высказался пока именно только мужик, один только заправский мужик. Правда, с мужиком проскочит кулак и мироед, но ведь и тот мужик, и в таком великом деле даже кулак и мироед земле не изменят, и правдивое слово скажут. Такова уж наша народная особенность. Как же это сделать? Люди, власть имеющие, это могут лучше решить, чем я. Я же только верю в одно, что формул особенных совсем не потребуется. Народ наш за формами не погонится, особенно за готовыми, чужеземными, которых ему вовсе не надо, ибо вовсе не то у него на уме. И не только никогда не бывало, но никогда и не будет, потому что у него другой взгляд на это дело, особливый, совсем его собственный. Да и в всем случае народ наш, такой народ, как наш, может быть вполне удостоен доверия, ибо кто же его не видал около царя, близ царя, у царя? Это дети царевы, дети заправские, настоящие, родные, а царь их отец». Разве это у нас только слово, только звук, только наименование, что царь им отец? Кто думает так, тот и ничего не понимает в России. Нет, тут идея глубокая и оригинальнейшая. Тут организм живой и могучий, организм народа, слиянного с своим царем воедино. Идея же эта есть сила. Создалась эта сила веками, особенно последними, страшными для народа двумя веками, которые мы столь восхваляем за европейское просвещение наше, забыв, что это просвещение обеспечено было нам еще два века назад крепостной кабалой и крестным страданием народа русского, нам служившего. Вот и ждал народ освободителя своего и дождался. Но так как же они не настоящие, не заправские дети его? Царь для народа не внешняя сила, не сила какого-нибудь победителя, как было, например, с династиями прежних королей во Франции, а всенародная, всеединящая сила, которую сам народ восхотел, которую вырастил в сердцах своих, которую возлюбил, за которую претерпел, потому что от нее только одно и ждал исхода своего из Египта. Для народа царь есть воплощение его самого, всей его идеи, надежды, верований его. Надежды эти еще недавно столь колоссально осуществились. Так как же народу отречься от дальнейших надежд? Как же, напротив, не усилиться им, не утвердиться? Ибо царь после крестьянской реформы не в идее только, не в надежде лишь, а на деле ему стал отцом. Да ведь это отношение народа к царю, как к отцу, и есть у нас то настоящее адамантовое основание, на котором всякая реформа у нас может зыждиться и созыждиться. Если хотите, у нас в России нет никакой другой силы, зыждущей, охраняющей, ведущей нас, как эта органическая живая связь народа с царем своим. И из нее у нас все и исходит. Кто же бы и помыслить мог, например, хотя бы о той же крестьянской реформе, если бы заранее не знал и не верил, что царь народу отец, и что именно вера народа в царя, как в отца своего, все спасет, все убережет, удалит беду. Увы, плох тот экономист-реформатор, который обходит настоящие и действительно живые силы народные из какого-нибудь предубеждения и чуждого верования. Да, мы уже по тому одному не с народом и не можем понять его, что хоть и знаем и понимаем его отношение к царю, но вместить не можем в себя во всей полноте самого главного и необходимого пункта в судьбах наших, что отношение этого русского народа к царю своему есть самый особливый пункт, отличающий народ наш от всех других народов Европы и всего мира, что это не временное только дело у нас, не переходящее, не признак лишь детства народного, например, его роста и прочее, как заключил бы иной умник, но вековое, всегдашнее, и никогда, по крайней мере, еще долго, очень долго, оно не изменится. Так как же после этого, уже поэтому только одному, народ наш не особлив от всех народов и не заключает в себе особой идеи? Не ясно ли, напротив, что народ наш носит в себе органический зачаток идеи, от всего света особливой? Идея же заключает в себе такую великую у нас силу, что, конечно, повлияет на всю дальнейшую историю нашу. А так как она совсем особливая, и как ни у кого, то и история наша не может быть похожей на историю других европейских народов, тем более ее рабской копией. Вот чего не понимают у нас умники, верующие, что все у нас переделается в Европу, безо всякой особливости, и ненавидящие особливости, отчего, конечно, дело может кончиться даже бедой. А что у нас все основное, как нигде в Европе, то вот вам тому первый пример. У нас свобода. В будущем нашем, когда мы переживем период лжеевропеизма нашего, это, наверное, так будет. У нас гражданская свобода может водвориться самая полная, полнее, чем где-либо в мире, в Европе или даже в Северной Америке. И именно на том же адамантовом основании она и сожиздится, не письменным листом утвердится, а созиждется лишь на детской любви народа к царю, как к отцу, ибо детям можно многое такое позволить, что и немыслимо у других, у договорных народов. Детям можно столь многое доверить и столь многое разрешить, как и нигде еще не бывало видно, ибо не изменят дети отцу своему. И как дети с любовью примут от него всякую поправку, всякой ошибки и всякого заблуждения их. Итак, это кому ли народу отказать в доверии? Пусть скажет он сам о нуждах своих и полную об них правду. Но повторю это, пусть скажет сначала один. Мы же, интеллигенция народная, пусть станем пока смиренно в сторонке. А сперва только поглядим на него, как он будет говорить, и послушаем. Ни из каких-либо политических целей я предложил бы устранить на время вашу интеллигенцию. Не приписывайте мне их, пожалуйста. Но предложил бы я это, уж извините, пожалуйста, из целей лишь чисто педагогических. Да, пускай их в сторонке пока постоим и послушаем, как ясно и толково сумеет народ свою правду сказать». Совсем без нашей помощи. И об деле, именно об забравском деле, в самую точку попадет. Да и нас не обидит, коли об нас речь зайдет. Пусть постоим и поучимся у народа, как надо правду говорить. Пусть тут же поучимся и смирению народному, и деловитости его, и реальности ума его, серьезности этого ума. Вы скажете, сами же вы говорили, как податлив народ на нелепые слухи. Какой же мудрости ожидать от него? Так одно дело слухи, а другое — единение в общем деле. Явится целое, а целое повлияет само на себя и вызовет разум. Да, это будет воистину школою для всех нас. И самую плодотворнейшую школою. Увидав от народа столько деловитости и серьезности, мы будем озадачены, и уж, конечно, явится из нас, кто не поверит глазам своим. Но таких будет слишком мало, ибо все действительно искренне. Все воистину жаждущие правды, а главное дела заправского дела и общей пользы, такие все присоединяются к премудрому слову народному. Все же неискренне разом обнаружат все свое содержание и обнаружатся сами. А если останутся и искренние, что и тогда в народ не уверуют, то это какие-нибудь староверы и доктринеры 40-х и 50-х годов. Старые, неисправимые дети — и они будут только смешны и безвредны. Но все же, кроме них, в первый раз прочистят глаза свои и очистят понимание свое. Действие может быть чрезвычайно важное по последствиям, ибо тут-то, в этой форме, может быть и возможно начало, и первый шаг духовного слияния всего интеллигентного сословия нашего, столь гордого пред народом, с народом нашим. Я про духовное лишь слияние говорю. Его только нам и надо, ибо оно страшно поможет всему, все переродит вновь, новую идею даст. Светлая, свежая молодежь наша, думаю я, тотчас же и прежде всех отдаст свое сердце народу и поймет его духовно впервые. Я потому и прежде всех на молодежь надеюсь, что она у нас тоже страдает исканием правды и тоской по ней, а стало быть, она народу сродни наиболее, и сразу поймет, что и народ ищет правды. А познакомясь столь близко с душою народа, бросит те крайние бредни, которые увлекли было столь многих из нее, вообразивших, что они нашли истину в крайних европейских учениях. О, я верю, что не фантазирую и не преувеличиваю тех благих последствий, которые могли бы из столь хорошего дела выйти. Пало бы высокомерие, и родилось бы уважение к земле. Совсем новая идея вошла бы вдруг в нашу душу и осветила бы в ней все, что пребывало до сих пор во мраке. Светом своим обличила бы ложь и прогнала ее. И кто знает, может быть, это было бы началом такой реформы, которая по значению своему даже могла бы быть выше крестьянской. Тут произошло бы тоже освобождение, освобождение умов и сердец наших от некоей крепостной зависимости, в которой и мы тоже пробыли целых два века у Европы, подобно как крестьянин, недавний араб наш, у нас. И если б только могла начаться и осуществиться эта вторая реформа, то уж, конечно, были бы лишь последствием великой первой реформы в начале царствования. Ибо тогда материально пала двухвековая стена, отделявшая народ от интеллигенции, а ныне стена эта уже духовно падет. Что же выше, что же может быть плодотворнее для России, как не это духовное слияние сословий? Свои в первый раз узнают своих. Стыдившиеся доселе народа нашего, как варварского и задерживающего развитие, устыдятся прежнего стыда своего и предо многим смирятся, и многое почтут, чего прежде не чтили и что презирали. И когда ответит народ, когда доложит все об себе и замолкнет его смиренное слово, спросите, попробуйте спросить тогда и интеллигенцию нашу, ну, хоть лишь мнение ее о том, что сказал народ. И вы сейчас же увидите последствия. О, тогда и их слово плодотворно будет, ибо они все же ведь интеллигентны, и последнее слово за ними. Но пример народа, сказавшего прежде их свое слово во всяком случае, избавил бы нас от многих промахов и дурачеств, если бы нам самим пришлось прежде народа сказать свое слово. И увидите, что ничего не скажет тогда наша интеллигенция народу противоречиво, а лишь обречет его истину в научное слово и разовьет его во всю ширину своего образования, ибо все же ведь у ней наука или начало ее, а наука народу страшно нужна. Да если бы и захотел кто из них противоречить, если бы и явились какие-нибудь несогласия с основными началами народа нашего, то все-таки не смелились бы так сильно восстать против духа народного, то есть против взгляда его на дело. Вот что важно, и даже очень. Да, весьма может быть, что духовное спокойствие началось бы у нас именно с этого шага. Явилась бы надежда, и уже общая, неразделенная. Стали бы ярко сознаваться и выясняться перед нами и цели наши. И это очень важно, ибо вся наша сознательная сила, весь наш интеллигент совсем не знает, или весьма нетвердо и сбивчиво знает о том, какие сути могут быть впредь наши цели, то есть национальные, государственные. В этом у нас очень слабо, именно теперь, в данную минуту. А эта сбивчивость, это незнание есть, без сомнения, источник великого беспокойства и неустройства, и не только теперь, а и несравненно горшего в будущем. Все, что могло бы быть разъяснено, освещено или дало бы хоть первоначальное указание к тому, чем осветить и как разъяснить, навело бы на мысль. А, впрочем, на эту тему довольно. Я сказал, как умел. Пусть не поймут всего. Если не сумел высказаться, беру вину на себя. Но то, что поймут, пусть примут в безобидном и мирном смысле. Я желал бы только, чтоб поняли беспристрастно, что я лишь за народ стою прежде всего в его душу, в его великие силы, которых никто еще из нас не знает во всем объеме и величии их, как в святыню верую, главное в спасительное их назначение, в великий народный охранительный и изыждительный дух, и жажду лишь одного, да узрят их все. Только что узрят, тотчас же начнут понимать и все остальное. И почему бы все это мечта? Я ведь не про всю обширность дела говорю. Я ведь говорю лишь о мужике, о его собственных первоначальных делах, лишь до него относящихся. А разве нет у него таких дел, особливых и, естественно, ихних, о которых бы надо было узнать в виде, так сказать, почина и предисловия ко всякой дальнейшей, хотя бы даже и гораздо обширнейшей реформе. А между тем получатся выгоды чрезвычайные, получатся факты, узнается правда о многом, добудется драгоценный материал, который убережет многих из нас от фантастических надежд, от перековерканий на западный лад, от преувеличений. А главное, это еще раз повторю, получится тон и смысл, получится тот самый дух, в котором только и может совершиться все что-нибудь дальнейшее и обширнейшее. На это дело как бы печать ляжет, печать национальная и глубоко консервативная. И печати этой и впоследствии никто не избегнет, даже самые фантастические умы, и те соблазнятся и добровольно примут ее. Глава вторая. Часть первая. Остроумный бюрократ, его мнение о наших либералах и европейцах. Но, кончив эту первую мою главу, прерву пока и статью о финансах, ибо чувствую, что пишу очень скучно. Но прерву лишь на время. Мне еще хотелось бы поговорить и о других корнях, о других началах, которые, представляется, мне можно бы оздоровить. Потому еще прерываю, что на двух листках моего дневника и без того не уписал бы всей статьи, так что и поневоле пришлось бы отложить до следующих грядущих номеров. Напрасно, не надо, и в следующих номерах брезгливо прервут меня голоса. Я уже предчувствую эти голоса. Все это не финансы, а баловство. Все это нереально. Хотя не понимаю, почему бы так. Все это мистического какого-то содержания, а не насущного, не текущего. В следующих номерах дайте повесть. Странные голоса. Да ведь я именно и стою на том, чтобы нам отвернуться от многого в теперешнем нашем насущном и текущем и создать себе иное насущное и текущее, и несравненно даже реальнейшее, чем теперешнее, в которое мы въехали и в котором сидим, и, извините, пожалуйста, тоже как муха в патоке. В этом вся моя мысль. То есть именно в повороте голов и взглядов наших совсем в иную сторону, чем до сих пор. Вот моя мысль. Власть имеющие могли бы начать такое дело, и с этой стороны мои мечты становятся даже вовсе не столь фантастическими. Ибо если начнет власть, то многое могло бы даже сейчас же осуществиться. Принципы наши некоторые надо бы совсем изменить. Мух из патоки повытащить и освободить. Непопулярна, кажется, эта мысль. Без движения мы давно уже привыкли быть. А в патоке-то даже и сладко стало сидеть. Правда, я опять отвлекся, и мне тут же сейчас же могут напомнить, что ведь я и доселе столько уж написав, все еще не собрался разъяснить, какое именно теперешнее текущее я подразумеваю, и какое именно будущее текущее ему предпочитаю. Вот это-то именно я и хочу разъяснить неустанно в будущих моих номерах дневника. Но чтоб кончить теперь, приведу одну встречу, которую я имел с одним довольно даже остроумным бюрократом, и который мне изрек одну довольно любопытную вещь. Вот именно насчет некоторых принципов, касающихся изменения нашего теперешнего текущего. Разговор зашел в одном обществе, как раз о финансах и об экономии, но специально в смысле бережливости финансовых средств наших. Прикопление их, употребление в дело так, чтобы ни одна копейка не терялась, не пошла в расход фантастически. Про экономию в этом смысле у нас говорят теперь поминутно. Да и правительство занимается этим же неустанно. У нас контроль, ежегодное сокращение в Штатах. Заговорили в последнее время даже о сокращении армии. Предлагали в газетах и цифру, именно на 50 тысяч солдат. А другие так уверяли, что и наполовину сократить можно армию нашу. Ничего де от этого не будет. Все это и прекрасно бы, но вот что, однако, невольно лезет в соображение. Армию-то мы сократим на первый случай хоть тысяч на 50. А денежки-то у нас и промелькнут опять между пальцами. Туда да сюда. Уж, конечно, на государственные потребности. Но на такие, которые, может быть, и не стоят такой радикальной жертвы. Сокращенные же 50 тысяч войска уж мы никогда опять не заведем. Или с большой потугой. Потому что, раз уничтожив, трудно это опять восстановлять. А войско-то нам, ух, как нужно. Особенно теперь, когда все-то там держат против нас камень за пазухой. На эту дорогу вступать опасно. Но только теперь, при теперешнем, то есть текущем, на которое пойдут денежки. Только тогда и будем уверены, что святые эти денежки действительно на настоящее дело пошли. Когда вступим, например, на окончательную, на суровую, на угрюмую экономию, на экономию в духе и силе Петра, если б тот положил экономить. А способны ли мы на это при вопиющих нуждах нашего текущего, которыми мы столь связали себя? Замечу, что если б мы сделали или начали так, то это и было бы одним из первых шагов на повороте с прежнего фантастического текущего на новое, реальное и надлежащее. Мы вот довольно часто сокращаем штаты, персонал чиновников, а между тем в результатах выходит, что и штаты, и персонал как бы все увеличиваются. А способны ли мы вот к такому, например, сокращению, чтобы с 40 чиновников сразу съехать на 4? Что 4 чиновника сплошь и рядом исполнят то, что делают 40. В этом сомнения, конечно, никто не может иметь, особенно при сокращении бумажного делопроизводства и вообще при радикальном преобразовании теперешних формул ведения дел. Вот на эту-то тему и зашла речь в нашей компании. Заметили, что это большая ломка во всяком случае. Другие возражали, что ведь у нас и гораздо капитальнейшие реформы происходили, чем это. Третьи прибавляли, что новым чиновникам, то есть вот этим 4, заместившим 40, можно бы жалование даже утроить, и слишком охотно будут работать, вовсе без ропота. Но если и утроить, и на 4, стало быть, пошло бы столько же, чего стоят теперешние 12, то и тогда мы сократим расходы чуть ли не на 3/4 против теперешнего. Тут-то меня и остановил мой бюрократ. Замечу прежде всего, что к величайшему моему удивлению, даже и он нисколько не возразил против возможности 4 заменить 40. И при 4, дескать, дело будет идти. Стало быть, не счел же это невозможным. Но он возразил не иное. Именно на принцип, на ошибочность и преступность провозглашаемого принципа. Привожу возражение его недословно, даже слишком в моей редакции. Повторяю, привожу именно потому, что мысли его показались мне любопытными в своем роде и заключавшими в себе некоторую почти пикантную даже идею. Он, конечно, не удостоил пускаться со мною в подробности, так как я в этом деле не специалист, понимаю мало, в чем уж, конечно, спешу и сам сознаться. Но принцип-то он надеялся, я пойму. Сокращение чиновников с 40 на 4, начал он строго и с проникновением, не только не полезно для дела, но даже и вредно, уже по самому существу своему. Несмотря на то, что действительно государственный расход уменьшился бы значительно. Но не только с 40 на 4 нельзя сокращать, и вредно, но и с 40 на 38. И вот почему. Потому что зловредно посягнули бы над тем основной принцип. Ибо вот уже почти 200 лет с самого Петра мы, бюрократия, составляем в государстве все. В сущности, мы-то и есть государство, и все, а прочее лишь привесок, по крайней мере, до недавнего времени, до освобождения крестьян не было. Все выборные прежние должности, ну, там, дворянские, например, сами собою, силою тяготения, так сказать, принимали наш дух и смысл. И мы, созерцая это, вовсе не беспокоились, потому что принцип, указанный 200 лет тому, нисколько не нарушался. Вот после крестьянской реформы действительно потянуло было чем-то новым. Явилось самоуправление, ну там, земство и прочее. Оказалось теперь ясно, что и все это новое тотчас же начало само собою принимать наш же облик, нашу же душу и тело в нас перевоплощаться. И произошло отнюдь не нашим давлением, это ошибочная мысль, а именно само собою, ибо от вековых привычек отучаться трудно. А если хотите, то и не надо, особенно в таком основном и великом национальном деле. Вы можете мне не поверить, но если способны вникнуть, то, конечно, поймете. Ибо что мы такое? Мы все. Все и до сих пор и продолжаем быть всем. И опять-таки вовсе, не очень стараясь о том сами, не натужась, так сказать, немало, а именно невольно, естественным ходом дела. Кричат давно, что у нас дело канцелярское, не живое, а мертвое бумажное, и что Россия из этого выросла. Может быть, выросла. Но пока все еще мы одни ее держим, зыждем и сохраняем, чтобы не рассыпалась. Ибо то, что вы называете канцелярской мертвечиной, то есть мы-то сами, как установление, а затем и вся наша деятельность, все это составляет, если прибегнуть к сравнению, как бы, так сказать, скелет в живом организме. Рассыпьте скелет, рассыпьте кости, погибнет и живое тело. Пусть дело делается по-мертвому, зато по системе, по принципу, по великому принципу, позвольте вам это сказать. Пусть дело канцелярски делается, пусть даже плохо, неполно, но ведь как-нибудь делается же. И главное, все стоит и не падает. Именно то-то и главное, что пока не падает. Я согласен и готов уступить вам, что мы на самом-то деле, пожалуй, что и не все. Но мы достаточно умны, чтобы понять, что мы не восполняем всего в России. А особенно теперь. Но пусть не все. Зато все-таки нечто, то есть нечто уже реальное, действительно существующее. Хотя, конечно, может быть отчасти бестелесное. Ну, а что там у вас, чем вы-то бы нас заместили? Так, чтобы мы уже могли с уверенностью отстраниться ввиду того, что и у вас явилось бы тоже нечто, способное нас заместить так, чтобы ничего не упало. Но ведь у вас все эти самоуправления и земства, ведь это все еще пока журавль в небе. Журавль до сих пор прекрасный и в небе летающий, но на землю еще не слетавший. Стало быть, он все-таки нуль, хоть и прекрасен. А мы хоть и не прекрасны и надоели, но зато мы нечто, и уже вовсе не нуль. Вы вот нас все сплошь обвиняете за журавля. Зачем где он до сих пор не слетел? Что в этом где мы виноваты? Что это будто мы стараемся преобразить прекрасного журавля в наш образ и дух? Это, конечно, очень бы хорошо было с нашей стороны, если бы действительно тут только наша вина была. Ибо мы доказали бы тем, что стоим за вековой, основной и благороднейший принцип, и бесполезный нуль обращаем в полезное нечто. Но поверьте, что мы тут вовсе не виноваты, то есть слишком мало, и что прекрасный журавль сам в нерешимости, сам не знает, чем ему стать окончательно, то есть нами ли, или вправду чем-то самостоятельным. Сам колеблется, сам не верит себе, даже почти потерялся. Уверяю вас, что полез он к нам со своей собственной доброй волею, а вовсе без нашего давления. Выходит, что мы, так сказать, как естественный какой-то магнит, которому все тянется даже доселе. И долго еще будет тянуться. Вы опять не верите, вам смешно? А я так пари готов держать в чем угодно. Попробуйте, развяжите крылья вашей прекрасной птички вполне. Разрешите ей все возможности. Предпишите, например, вашему земству, даже формально, за номером и со строгостью, отселеди быть тебе самостоятельным, а не бюрократическим журавлем. И поверьте, что все они там, все, какие есть журавли, сами собою еще пуще запросятся к нам и кончат тем, что станут чиновниками уже вполне. Дух наш и образ примут, все у нас скопируют. Даже выборный мужик к нам запросится. Польстит ему это очень. Недаром же 2 столетия развивались вкусы. И вот вы хотите, чтобы мы, то есть нечто твердое и на ногах стоящее, променяли бы самих себя на эту загадку, на эту шараду, на вашего прекрасного журавля? Нет, уж мы лучше свою синицу в руках попридержим. Мы уж лучше сами как-нибудь там исправимся, пообчистимся, ну, что-нибудь введем новое, более, так сказать, прогрессивное, духу века соответствующее. Ну, там станем как-нибудь добродетельнее или что. А на призрак, на внезапно приснившийся сон, мы не променяем наше действительное, реальное нечто. Ибо нечем и никем нас заместить, это верно. Мы сопротивляемся уничтожению, так сказать, по инерции. Инерция-то это в нас дорога, потому что по правде-то ею лишь одною все и держится в наше время. А потому и сокращаться даже на 38 с 40, а не то, что с 40 на 4, было бы делом глубоко вредным и даже безнравственным. И гроши получите, а разрушите принцип. Уничтожьте-ка, измените-ка теперь нашу формулу, если только у вас хватит совести посягнуть на такое дело. Да ведь это будет изменой всему нашему русскому европеизму и просвещению, знаете ли вы это? Это будет отрицанием того, что и мы государство, что и мы европейцы. Это измена Петру. И знаете, ваши либералы, впрочем, и наши тоже, стоящие столь рьяно в газетах за земство против чиновничества, в сущности, противоречат сами себе. Да ведь земство, да ведь все эти новости и народности, ведь это и есть те самые народные начала, или начинающаяся формула тех начал, о которых кричит столь ненавистная европейцам нашим русская партия. Может, слышали, их так в Берлине обозвали? Те самые начала, которые так неистово отрицает наш русский либерализм и европеизм, над которыми он смеется и не хочет их признавать даже существующими. О, он их очень боится. Ну, что дели, коли они в самом деле есть и осуществятся? Так ведь тогда в некотором роде сюрприз, значит... Все ваши европейцы по-настоящему с нами, а мы с ними, и это бы они давно должны были понять и себе зарубить. Если хотите, то мы не только заодно с ними, а мы и совсем одно и то же. В них самих наш дух заключен, и даже наш образ в европейцах-то ваших, и это так. Да я вот вам... вот что прибавлю. Европа, то есть русская Европа, Европа в России, это мы-то лишь одни и есть. Это мы. Мы воплощение всей формулы русского европеизма. И всю ее заключаем в себе. Мы одни, и ее толкователи. И не понимаю, почему бы не давать им за их европеизм установленных знаков отличия, если уж мы с ними так бескрешно сливаемся. С удовольствием стану носить, и этим даже можно было бы привлечь. Но у нас не умеют. А они-то нас бронят. Подлинно своя своих не познаша. А чтоб кончить об ваших земствах и всех этих новшествам, то я вам скажу раз навсегда — нет-с, ибо дело это длинное и не столь короткое. На то нужна своя предварительная культура, своя история и, может быть, тоже двухвековая, ну, вековая, ну, хоть даже полвековая. Так как ныне век телеграфов и железных дорог, и все отношения сокращены и облегчены. Так ведь все же полвековая, все же ведь не сейчас. Сейчас или тотчас — это все русские мерзостные словечки. Сейчас ничего не народится, кроме вам же подобных, и долго еще так будет». Тут мой бюрократ гордо и осанисто замолчал. И знаете, я и не возражал ему, потому что в его словах было именно как бы нечто, какая-то грустная правда, действительно существующая. Разумеется, я с ним не согласился в душе. И притом таким тоном говорят лишь люди отходящие. А все-таки в его словах было нечто. Часть вторая. Старая басня Крылова об одной свинье. А чтобы обо всем этом, наконец, совсем уже кончить, приведу одну маленькую, очень хорошую басенку Крылова. Должно быть, всеми теперь забытую, ибо до Крылова ли в наш теперешний деловой и метущийся век. Эта басенка невольно припомнилась мне еще когда я начал собираться писать мою статью о финансах и об оздоровлении корней. У Крылова она имеет прекрасное нравоучение, но на другую тему, на тему о других корнях. Но это все равно, она и к нам подходящая. Вот эта басня. Свинья под дубом вековым наелась желудей до сыта, до отвала. Наевшись, выспалась под ним, потом, глаза продравши, встала. И рылом подрывать у дуба корни стала. Ведь это дереву вредит, есть дубу ворон, говорит. Коль корни обнажишь, оно засохнуть может. «Пусть сохнет», — говорит свинья. «Ничуть меня то не тревожит. В нем проку мало вижу я. Хоть век его не будь, ничуть не пожалею. Лишь были бы желуди, ведь я от них жирею». «Неблагодарная», — промолвил дуб ей тут. «Когда б вы вверх могла поднять ты рыло, тебе бы видно было, что это желуди на мне растут». Хороша басенка? И неужели мы согласимся походить на такой портрет? Часть третья. Геоктепе. Что такое для нас Азия? Геоктепе взят. Текинцы разбиты, и хотя еще вполне не усмирены, но наша победа несомненна. В обществе и в печати возликовали. А давно ли еще в обществе, да и в печати отчасти, к этому делу относились чрезвычайно равнодушно? Особенно после неудачи генерала Ломакина и в начале приготовлений к вторичному наступлению. И зачем нам туда? И чего нам далась эта Азия? Сколько денег истрачено, тогда как у нас голод, дифтерит, нет школ и прочее, и прочее. Да, эти мнения раздавались, и мы их слышали. Не все вообще были этого мнения. О нет, но все же надо сознаться, что к нашей наступательной политике в Азии в последнее время весьма многие стали было относиться неприязненно. Правда, помогла тут и неизвестность о предпринятой экспедиции. В самое последнее время стали проскакивать у нас известия из иностранных газет, и только под самый конец раздались по всей России телеграммы Скобелева. Тем не менее, и во всяком случае трудно сказать, чтобы общество наше было проникнуто ясным сознанием нашей миссии в Азии и того, что, собственно, для нас значит и могла бы значить впредь Азия. Да и вообще, вся наша русская Азия, включая и Сибирь, для России все еще как будто существует в виде какого-то привеска, которым как бы вовсе даже и не хочет европейская наша Россия интересоваться. Мы, дескать, Европа. Что нам делать в Азии? Бывали даже и очень резкие голоса. Уж это наша Азия, мы и в Европе-то не можем себе порядка добыть и устроиться. А тут еще суют нам и Азию. Лишняя вовсе нам эта Азия, хоть бы ее куда-нибудь деть. Эти суждения иногда и теперь раздаются у умников наших, от очень их большого ума, конечно. С победой Скобелева пронесется гул по всей Азии, до самых отдаленных пределов ее. Вот, дескать, и еще один свирепый и гордый правоверный народ белому царю поклонился. И пусть пронесется гул, пусть в этих миллионах народов до самой Индии, даже и в Индии, пожалуй, растет убеждение в непобедимости белого царя и в несокрушимости меча его. А ведь после неудачи генерала Ломакина непременно должно быть пронеслось по всей Азии сомнение в несокрушимости меча нашего, и русский престиж, наверное, был поколеблен. Вот почему мы и не можем остановиться на этой дороге. У этих народов могут быть свои ханы и эмиры. В уме и в воображении их может стоять грозой Англия, силе которой они удивляются. Но имя белого царя должно стоять превыше ханов и эмиров, превыше индейской императрицы, превыше даже самого калифова имени. Пусть калиф, но белый царь есть царь и калифу. Вот такое убеждение надо, чтобы утвердилось. И оно утверждается и нарастает ежегодно. И оно нам необходимо, ибо оно их приучает к грядущему. А для чего и к какому грядущему? Какая необходимость в грядущем захвате Азии? И что нам с ней делать? Потому необходимость, что Россия не в одной только Европе, но и в Азии. Потому что русский не только европеец, но и азиат. Мало того, в Азии может быть еще больше наших надежд, чем в Европе. Мало того, в грядущих судьбах наших может быть Азия-то и есть наш главный исход. Я предчувствую негодование, с которым прочтут иные это ретроградное предположение мое. А оно для меня аксиома. Да, если есть один из важнейших корней, который надо бы у нас оздоровить, так это именно взгляд наш на Азию. Надо прогнать лакейскую боязнь, что нас назовут в Европе азиатскими варварами. и скажут про нас, что мы азиаты еще более, чем европейцы. Этот стыд, что нас Европа сочтет азиатами, преследует нас уж чуть не два века. И особенно этот стыд усилился в нас в нынешнем 19 веке и дошел почти до чего-то панического, дошел до металла и жупела московских купчих. Этот ошибочный стыд наш, этот ошибочный наш взгляд на себя, единственно, как только на европейцев, а не азиатов, каковыми мы никогда не переставали пребывать. Этот стыд и этот ошибочный взгляд дорого, очень дорого стоили нам в эти два века. И мы поплатились за него и утратой духовной самостоятельности нашей, и неудачной европейской политикой нашей, и, наконец, деньгами, деньгами, которых Бог знает, сколько ушло у нас на то, чтобы доказать Европе, что мы не только европейцы, а не азиаты. Но толчок Петра, вдвинувшего нас в Европу, необходимый спасителей вначале, был все-таки слишком силен. И тут отчасти уже не мы виноваты. И чего-чего мы не делали, чтобы Европа признала нас за своих, за европейцев, за одних только европейцев, а не за татар. Мы лезли к Европе поминутно и неустанно, сами напрашивались во все ее дела и делишки. Мы-то пугали ее силой, посылали туда наши армии спасать царей. То склонялись опять перед нею, как не надо бы было, и уверяли ее, что мы созданы лишь, чтобы служить Европе и сделать ее счастливою. В 12-м году, выгнав от себя Наполеона, мы не помирились с ним, как советовали, и желали тогда некоторые немного прозорливые русские люди. А двинулись всей стеной осчастливить Европу, освободив ее от похитителя. Конечно, вышла картина яркая. С одной стороны шел деспот и похититель, с другой — миротворец и воскреситель. Но политическое счастье наше состояло тогда вовсе не в картине, а в том, что этот похититель был именно тогда в таком положении, в первый раз во всю свою карьеру, что помирился бы с нами крепко-накрепко. И искренно, и надолго, может быть, навсегда, за условие, что мы не будем ему мешать в Европе, он отдал бы нам Восток, и теперешний восточный вопрос наш, гроза и беда нашего текущего и нашего будущего, был бы уже теперь давно разрешен. Похититель это сам говорил потом, и, наверное, не лгал, говоря: «Ибо ничего бы-то он не мог лучше сделать, как впредь быть с нами в союзе, с тем, чтобы у нас был Восток, а у него Запад. С европейскими народами он бы, наверное, справился и тогда. Они же были слишком еще слабы тогда, чтобы нам помешать на Востоке, даже Англия. Наполеон, может быть, и пал бы потом, или после его смерти, династии его, а Восток остался бы все-таки за нами. У нас тогда было бы море, и мы могли бы даже и на море Англию встретить. Но мы все отдали за картинку. И что же? Все эти освобожденные нами народы, тотчас же, еще и не добив Наполеона, стали смотреть на нас самым ярким недоброжелательством и с злейшими подозрениями. На конгрессах они тотчас против нас соединились вместе сплошной стеной и захватили себе все, а нам не только не оставили ничего, но еще с нас же взяли обязательства, правда, добровольные, но весьма нам убыточные, как и оказалось впоследствии. Затем, несмотря на полученный урок, что мы делали во все остальные годы, столетия и даже до ныне? не мы ли способствовали укреплению германских держав? Не мы ли создали им силу до того, что они, может быть, теперь и сильнее нас стали? Да сказать, что это мы способствовали их росту и силе, вовсе не преувеличенно будет. Не мы ли по их зову ходили укрощать их междоусобье? Не мы ли оберегали их тыл, когда им могла угрожать беда? И вот не они ли, напротив, выходили к нам в тыл, когда нам угрожала беда, или грозили выйти нам в тыл, когда нам грозила другая беда? Кончилось тем, что теперь всякий-то в Европе, всякий там образ и язык держит у себя за пазухой, давно уже припасенный на нас камень, и ждет только первого столкновения. Вот что мы выиграли в Европе, столь ей служа. Одну ненависть. Мы сыграли там роль Репетилорова, который, гоняясь за фортуной, приданого взял шиш по службе ничего. Но почему это ее ненависть к нам? Почему они все не могут никак в нас увериться раз навсегда, поверить в безвредность нашу, поверить, что мы их друзья и слуги, добрые слуги, и что даже все европейское назначение наше — это служить Европе и ее благоденствию? Потому что разве не так, не то же самое ли сделали мы во все столетие? Разве сделали мы что для себя? Разве добились чего себе? Все на Европу пошло. Нет, они не могут увериться в нас. Главная причина именно в том состоит, что они не могут нас никак своими признать. Они ни за что и никогда не поверят, что мы воистину можем участвовать вместе с ними и наравне с ними в дальнейших судьбах их цивилизации. Они признали нас чуждыми своей цивилизации, пришельцами, самозванцами. Они признают нас за воров, укравших у них их просвещение, в их платье перерядившихся. Турки, семиты им ближе по духу, чем мы, арийцы. Всему этому есть одна чрезвычайная причина. Идею мы несем вовсе не ту, чем они, в человечество. Вот причина. И это несмотря на то, что наши русские европейцы изо всех сил уверяют Европу, что у нас нет никакой идеи, да и впредь быть не может, что Россия и не способна иметь идею, а способна лишь подражать, что дело тем и кончится, что мы все будем подражать, и что мы вовсе не азиаты, не варвары, а совсем, как они, европейцы. Но Европа нашим русским европейцам на этот раз, по крайней мере, не поверила. Напротив, в этом случае она, так сказать, совпала в заключениях своих с славянофилами нашими. Хотя их не знает вовсе, и только разве слышала об них кое-что. Совпадение же именно в том, что и Европа верит, как и славянофилы, что у нас есть идея, своя, особенная и неевропейская, что Россия может и способна иметь идею. Про сущность этой идеи нашей Европа, конечно, еще ничего не знает, ибо если б знала, так тотчас же бы успокоилась, даже обрадовалась. Но узнает непременно когда-нибудь. И именно тогда наступит самая критическая минута в судьбах ее. Но теперь она не верит. Признавая за нами идею, она боится ее. И, наконец, мерзим мы ей, мерзим даже лично. Хотя там и бывают иногда с нами вежливы. Они, например, охотно сознаются, что русская наука может выставить уже несколько замечательных деятелей, представить несколько хороших работ, даже послуживших уже их европейской науке в пользу. Но ни за что, однако же, не поверит теперь Европа, что у нас в России могут родиться не одни только работники в науке, хотя бы и очень талантливые, а и гении, руководители человечества, вроде Бекона, Канта и Аристотеля. Этому они никогда не поверят, ибо в цивилизацию нашу не верят, а нашей грядущей идеи еще не знают. По-настоящему они и правы, ибо и впрямь не будь у нас ни Бекона, ни Ньюта, ни Аристотеля, да коли мы не станем сами на дорогу и не будем духовно самостоятельными. Во всем остальном, тоже в наших искусствах, в промышленности, Европа нас готова хвалить, по головке гладить, но своими нас не признает, презирает нас втайне и явно, считает низшими себя как людей, как породу, а иногда так мерзим мы им, мерзим вовсе, особенно когда им на шею бросаемся с братскими поцелуями. Но от окна в Европу отвернуться трудно. Тут фатум. А между тем, Азия — это ведь и впрямь может быть и наш исход в нашем будущем. Опять восклицаю это. И если бы совершилось у нас хоть отчасти усвоение этой идеи, о, какой бы корень был тогда оздоровлен! Азия, азиатская наша Россия, ведь это тоже наш больной корень, который не то что освежить, а совсем воскресить и пересоздать надо. Принцип, новый взгляд на дело — вот что необходимо. Часть четвертая. Вопросы и ответы. «Да зачем, зачем?» — послышатся голоса, уже раздраженные. «Азиатские дела наши и теперь требуют от нас беспрерывно войска и затрат непроизводительных. И какая там промышленность? Где их товары? Где найдете вы там потребителей наших товаров? И вот вы приглашаете нас, неизвестно зачем, отвернуться от Европы навеки. Не навеки, продолжаю я стоять на своем, а временно». И опять-таки не совсем, не совершенно ведь оторвемся, как бы ни отрывались. Нам нельзя оставлять Европу совсем, да и не надо. Это страна святых чудес. И изрек это самый рьяный славянофил. Европа нам тоже мать, как и Россия, вторая мать наша. Мы много взяли от нее и опять возьмем. И не захотим быть перед нею неблагодарными. Я про будущее великое назначение в Европе народа русского, в которое верую. Сказал бы одно словцо прошлого года на пушкинских празднествах в Москве. И меня все потом забросали грязью и бранью, даже и из тех, которые меня обнимали тогда за слова мои. Точно я какое мерзкое подлейшее дело сделал, сказав тогда мое слово. Но, может быть, и не забудется это слово мое. Об этом, впрочем, теперь довольно. Но все же мы вправе о перевоспитании нашем и об исходе нашем из Египта позаботиться. Ибо мы сами из Европы сделали для себя как бы какой-то духовный Египет. «Позвольте, — прервут меня, — да чем же нам Азия придаст самостоятельности? Заснем там по-азиатски, а не встанем самостоятельными». «Видите ли, — продолжаю я, — с поворотом в Азию, с новым на нее взглядом нашим, у нас может явиться нечто вроде чего-то такого, что случилось с Европой, когда открыли Америку. Ибо воистину Азия для нас та же, не открытая еще нами тогдашняя Америка. Со стремлением в Азию у нас возродится подъем духа и сил. Чуть лишь станем самостоятельнее, тотчас найдем, что нам делать, А с Европой в два века мы отвыкли от всякого дела и стали говорунами и лентяями. Ну так как же вы подымете нас в Азию, коль у нас лентяи? Да и кто у нас подымется первый, если б даже и доказать всем, как дважды два, что там ваше счастье? В Европе мы были приживальщики и рабы, а в Азию явимся господами. В Европе мы были татарами, а в Азии и мы европейцы. Миссия, миссия наша цивилизаторская в Азии подкупит наш дух и увлечет нас туда, только бы началось движение. Постройте только две железные дороги. Начните с того, одну в Сибирь, а другую в Среднюю Азию, и увидите тотчас последствия. Мало захотели, засмеются мне. Где средства? И что получим? Себе убыток и только? Во-первых, если бы мы в последние 25 лет всего только по 3 миллиона в год на эти дороги откладывали, а 3-то миллиона у нас просто сквозь пальцы иной раз мелькнут, то было бы уже теперь выстроено не 75 миллионов азиатских дорог, то есть слишком 1000 верст, как не считать. Зачем вы толкуете про убыток? О, если бы вместо нас жили в России англичане или американцы, показали бы они вам убыток. Вот они-то бы открыли нашу Америку. Да знаете ли, что там есть земли, которые нам менее известны, чем внутренность Африки? Не знаем ли мы, какие богатства заключаются в недрах этих необъятных земель? О, они бы добрались до всего, до металлов и минералов, до бесчисленных залежей каменного угля. Все бы нашли, все бы разыскали и материал, и как его употребить. Они бы призвали науку, заставили бы землю родить им сам 50. Ту самую землю, про которую мы все еще думаем здесь, что это лишь голая, как ладонь наша, степь. К добытому хлебу потянулись бы люди, завелась бы промышленность, производство. Не беспокойтесь, нашли бы потребителей дорогу к ним, изыскали бы вы их в недрах Азии, где они дремлют теперь миллионами, и дороги бы новые к ним провели. Ну так как же вы восклицаете про науку и сами склоняете нас к измене науки и просвещению, приглашая нас стать азиатами? Да науки-то там еще больше потребуются, восклицаю и я. Ибо что мы теперь в науке? Недоучки и дилетанты. А там станем деятелями. Сама необходимость прижмет и заставит. Чуть лишь подымется самостоятельный предприимчивый дух, тотчас же и в науке явимся господами, а не прихвостнями, как сплошь и рядом ныне. А главное, цивилизаторская миссия наша в Азии с самых первых шагов, и это несомненно, поймется и усвоится нами. Она возвысит наш дух, она придаст нам достоинство и самосознание. А этого сплошь у нас теперь нет или очень мало. Стремление в Азию, если б только оно зародилось между нами, послужило бы сверх того исходом многочисленным беспокойным умам, всем стосковавшимся, всем обленившимся, всем без дела уставшим. Устройте исток в воде, и исчезнет плесень и вонь. А раз затянувшись в дело, уже не будут скучать, все переродятся. Даже иная бездарность с израненным ноющим самолюбием нашла бы там свой исход. Ибо часто в одном месте бездарность воскресает, в другом чуть не гением. Это часто и в европейских колониях происходит. И не опустеет Россия, не бойтесь. начнется постепенно, пойдут сначала немногие. Но скоро об них придут слухи и увлекут других. И все-таки для моря русского это будет даже и незаметно. Освободите Мугу из патоки, расправьте ей даже как можно крылья, и все-таки потянется туда самый ничтожный процент населения. Будет даже и неприметно, а там, ух, как там будет приметно. Где в Азии поселится Урус, там сейчас становится земля русскою. Создалась бы Россия новая, которая и старую бы возродила и воскресила со временем, и ей же пути ее разъяснила. Но для всего этого нужен новый принцип и поворот, и всех менее потребовал бы он ломки и потрясений. Пусть только хоть немного проникнутся, но проникнутся, что в будущем Азия — наш исход, что там наши богатства, что там у нас океан, что тогда в Европе уже от одной тесноты только заведется неизбежный и претящий им самим унизительный коммунизм, когда целыми толпами станут тесниться около одного очага и мало-помалу пойдут разрушаться отдельные хозяйства, а семейства начнут бросать свои углы и заживут сообща коммунами, когда детей будут растить в воспитательных домах на 3/4 подкидышами. Тогда у нас все еще будет простор и ширь, поля и леса, и дети наши будут расти у отцов своих не в каменных мешках, а среди садов и засеянных полей, видя над собою чистое небо. Да, много там наших надежд заключено, и много возможностей, о которых мы здесь и понятия еще составить не можем во всем объеме. Не одно только золото там в почве спрятано, но нужен новый принцип. Новые принципы потребны на дело деньги родит. Ибо к чему нам, если уж все говорить, к чему нам, и особенно в теперешнюю минуту, содержать там, в Европе, хотя бы столько посольств с таким столь дорогостоящим блеском, с их тонким остроумием и обедами, с их великолепным, но убыточным персоналом? И что нам там? И именно теперь, до каких-то гамбит, до папы и его дальнейшей участи, хотя бы и угнетал его Бисмарк. Не лучше ли, напротив, на время в глазах Европы прибедниться, сесть на дорожке, шапочку перед собою положить, грошики собирать? Дескать, Россия опять собирается с мыслями. А дома бы тем временем собираться, внутри бы тем временем созидаться. Скажут, к чему же унижаться? Да и не унизимся вовсе. Я ведь только в виде аллегории про шапочку сказал. Не точно не унизимся, а разом повысимся. Вот как будет. Европа хитра и умна. Сейчас догадается и, поверьте, начнет нас тотчас уважать. Ну, конечно, самостоятельность наша на первых порах озадачит, но отчасти ей и понравится. Коли увидит, что мы в угрюмую экономию вступили и решились по одежке протягивать ножки, увидит, что и мы тоже стали расчетливыми и свой рубль сами первые бережем и ценим, но не делаем его из бумажки, то и они тотчас же наш рубль на своих рынках ценить начнут. Да чего, увидят, что мы даже дефицитов и банкротств не боимся, а прямо к своей точке ломим, то сами же придут к нам денег предлагать и предложат уже как серьезным людям, уже научившимся делу и тому, как надо каждое дело делать. «Постойте!» — слышится голос Вот мы, однако же, про комбету, но нам нельзя там бросать. Хотя бы тот же восточный вопрос на первый случай, ведь он остается. Как же мы уйдем от него? Насчет восточного вопроса я бы вот что сказал в эту минуту. Ведь в эту минуту у нас, в политических сферах, не найдется, может быть, ни единого политического ума, который бы признавал за здравое, что Константинополь должен быть наш, кроме разве как в отдаленном, загадочном еще нашем будущем. А коли так, так чего же нам больше ждать? Вся суть восточного вопроса в эту минуту заключается в союзе Германии с Австрией, да еще в австрийских захватах в Турции, поощряемых князем Бисмарком. Мы можем и будем, конечно, протестовать, в крайних уж каких-нибудь случаях, но пока эти обе нации вкупе, что же мы можем сделать теперь без огромных для нас потрясений? Заметьте, что союзником может быть только того и надо, чтобы мы, наконец, рассердились. Славянские же народы мы можем по-прежнему поощрять и любить, даже помогать им, чем можно при случае. И к тому же очень-то они не погибнут в какой-нибудь срок. А срок может даже очень скоро кончиться. Ведь только бы мы вид доказали, что в Европу столь вмешиваться, как прежде, мы уже не желаем. Что они там, без нас-то оставшись, может, еще скорее перессорятся. Ведь никогда-то не поверит Австрия, что Германия ее столь возлюбила единственно за ее прекрасные глаза. Ведь она слишком знает. Напротив, что Германии все-таки надо, в конце концов, ее австрийских немцев к германскому единству присоединить. А своих немцев Австрия ни за что не уступит, даже если бы давали Константинополь за них. До того их дорого ценит. Материал-то для распри, стало быть, там уже есть. А тут еще под боком у Германии все тот же неразрешенный французский вопрос, теперь для нее уже вечный. А тут, сверх того, даже самое объединение Германии вдруг оказывается не только не завершено, а даже грозит колебанием. А тут, оказывается, и социализм европейский не только не умер, а даже очень и очень продолжает грозить. Одним словом, нам стоит только дождаться и не вмешиваться, даже когда звать начнут. И чуть только грянет там у них распря, и затрещит их политическое равновесие, разом покончить. И восточный вопрос. Выборов мгновение, как и во франко-прусскую бойню, вдруг заявить, как тогда насчет Черного моря мы заявили. Не желаем де австрийских захватов в Турции признавать. И разом исчезнут захваты, может быть, и с Австрией вместе. Вот и наверстаем все, что на время как будто бы упустили. Ну а Англия? Вы упускаете Англию? Увидав наше стремление в Азию, она тотчас взволнуется. Англии боятся никуда не ходить, возражаю я, переделанную на новый вид пословицей, да и ничем новым она не взволнуется, ибо все тем же волнуется и теперь. Напротив, теперь-то мы и держим ее в смущении и неведении насчет будущего». И она ждет от нас всего худшего. Когда же поймет настоящий характер всех наших движений в Азии, то, может быть, избавит многое из своих опасений. Впрочем, я согласен, что не избавит, и что до этого еще ей далеко. Но, повторяю, Англии боятся никуда не ходить. А потому и опять-таки... Да здравствует победа у Геоктепе! Да здравствует Скобелев и его солдатики! И вечная память и выбывшим из списков богатырям! мы в наши списки их занесем. Краткие биографические сведения, продиктованные писателем А. Г. Достоевской. Федор Михайлович Достоевский, русский писатель, родился в 1821 году в Москве. Отец его был дворянин, помещик и доктор медицины. Воспитывался до 16 лет в Москве. На 17-м году выдержал в Петербурге экзамен в главном инженерном училище. В 1842 году окончил военно-инженерный курс и вышел из училища инженер-подпоручиком. Был оставлен на службе в Петербурге, но другие цели и стремления влекли его к себе неотразимо. Он особенно стал заниматься литературой, философией и историей. В 1844 году вышел в отставку и тогда же написал свою первую довольно большую повесть «Бедные люди». Эта повесть разом создала ему положение в литературе, встречена была критикой и лучшим русским обществом чрезвычайно благосклонна. Это был успех в полном смысле слова редкий. Но наступившее затем постоянное нездоровье несколько лет сряду вредило его литературным занятиям. Весною 1849 года он был арестован вместе со многими другими за участие в политическом заговоре против правительства, имевшим социалистический оттенок. Был предан следствию и высочайше назначенному военному суду. После восьмимесячного содержания в Петропавловской крепости был приговорен к смертной казни расстрелянием. Но приговор исполнен не был, было прочитано смягчение приговора, и Достоевский был по лишении прав состояния, чинов и дворянства сослан в Сибирь в каторжную работу на 4 года с зачислением по окончании срока каторги в рядовые солдаты. Приговор этот над Достоевским был по форме своей первым еще случаем в России, ибо всякий приговоренный в России в каторгу теряет гражданские права свои навеки, хотя бы и окончил свой срок каторги. Достоевскому же назначалось по отбытии срока каторги поступить в солдаты, то есть возвращались опять права гражданина. Впоследствии подобные помилования случались не раз, но тогда это был первый случай и произошел по воле покойного императора Николая I, пожалевшего в Достоевском его молодость и талант. В Сибири Достоевский отбыл свой 4-летний срок каторжных работ в крепости Омске, и затем, в 1854 году, был отправлен из каторги рядовым солдатом в сибирский линейный батальон номер 7 в город Семипалатинск, где через год был произведен в унтер-офицеры, а в 1856 году со вступлением на престол ныне царствующего императора Александра II в офицеры. В 1859 году, будучи в падучей болезни, нажитой еще в каторге, был уволен в отставку и возвращен в Россию. Сначала в город Тверь, а затем в Петербург. Здесь Достоевский начал вновь заниматься литературой. В 1861 году старший брат его, Михаил Михайлович Достоевский, начал издавать ежемесячный большой литературный журнал «Время». В издании журнала принял участие и Федор Михайлович Достоевский, напечатавший в нем свои роман «Униженные и оскорбленные», сочувственно принятый публикой. но в следующие 2 года он начал и кончил записки из мертвого дома, в которых под вымышленными именами рассказал свою жизнь в каторге и описал своих прежних товарищей каторжных. Эта книга была прочитана всей Россией и до сих пор ценится высоко. Хотя порядки и обычаи, описанные в записках из мертвого дома, давно уже изменились в России. В 1866 году, по смерти своего брата и по прекращении издаваемого им журнала «Эпоха», Достоевский написал роман «Преступление и наказание», затем в 1868 году роман «Идиот» и в 1870 году роман «Бесы». Эти 3 романа были высоко оценены публикой, хотя Достоевский, может быть, слишком жестко отнесся в них к современному русскому обществу. В 1876 Достоевский стал издавать ежемесячный журнал под оригинальной формою своего дневника, писанного единственно им одним, без сотрудников. Это издание выходило в 1876 и 1877 годах в количестве 8000 экземпляров. Оно имело успех. Вообще Достоевский любим русской публикой. Но он заслужил даже от литературных противников своих отзыв высокочестного и искреннего писателя. По убеждениям своим, он открытый славянофил. Прежние же социалистические убеждения его весьма сильно изменились. Конец книги. Читал Сергей Ларионов специально для трекера аудиокниг «Обкул.ру».